познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Еще одно убийство мэра российского города. Судьба так называемых записей Мельниченко по делу об убийстве Гангадзе. Расследование катастрофы туристического автобуса в Израиле. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская, трагическая. В Мурманской области убита мэр города Кандалакша Нина Варламова. По подозрению в преступлении задержан местный житель. Это уже не первого подобного рода преступления, совершенное в стране в отношении глав городских администраций. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
На Нину Варламову напали в центре города. Преступник нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Нина Варламова успела назвать имя этого человека, рассказывает наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева.
16 декабря около 9 часов вечера убийца подстерег Нину Варламову около ее дома и нанес несколько ударов ножом. Как сообщили в прокуратуре, женщине было нанесено 4 ножевых ранения, 2 в шею и 2 в спину. Имеются резанные раны на кистях рук, что свидетельствует о том, что погибшая оборонялась. Как говорят очевидцы происшествия, они сначала услышали женские крики о помощи и увидели убегающего человека. Они сразу же вызвали скорую помощь и милицию и стали оказывать первую помощь пострадавшей. Медики приехали очень быстро, но спасти женщину не смогли. Нина Варламова скончалась на руках врачей, успев назвать имя нападавшего. Подозреваемый установлен и задержан. Это Дмитрий Киреев, 51-летний безработный житель Кандалакши. В 90-х годах Киреев был депутатом городского совета. В последние годы он нигде не работал. По отзывам соседей, вел себя неадекватно, однако, по данным правоохранительных органов, на психиатрическом учете не состоял. Уже установлено, что Киреев и Варламова были знакомы. По предварительным данным, он неоднократно угрожал ей физической расправой, но Варламова не воспринимала его угрозы как реальные и не обращалась в правоохранительные органы. Завтра в Кандалакше будет объявлен день траура. Как сообщили в администрации района, церемония прощания с Ниной Варламовой пройдет в первой половине дня. Затем гроб с телом погибшей будет отправлен на родину, в Нижний Новгород. У Нины Варламовой остался муж и 23-летний сын. Нина Варламова была избрана на пост главы Кандалакшского района Мурманской области год назад, 16 декабря. До этого она занимала должность помощника депутата Государственной Думы Валентина Лунцевича.
Рассказывал наш корреспондент Мурманской области Наталья Исаева. В России участились случаи покушения на мэров городов. По мнению политолога Михаила Виноградова, выделить какую-либо одну причину этих покушений нельзя, но трагическая тенденция уже обозначена.
Недавно мы видели гибель мэра Владикавказа, там был довольно острый конфликт, тогда власти в регионе были фактически вынуждены оставкой предыдущего мэра, и вполне возможно, что здесь и шла борьба за власть. Сегодняшнее убийство скорее носит бытовой характер. Мэры, помимо прочего, в России, ну, особенно в средних малых городов, не имеют охраны или имеют ее небольшую. Можно вспомнить, не так давно убили мэра подмосковного города Дзержинский. Он просто пешком шел ночью с телевизионного эфира с прямой линии домой и был убит. Поэтому бывают бытовые причины иногда, несколько случаев таких известно. Бывают борьба за бизнес. Бывают политические моменты, связанные с борьбой за власть. Мэры оказываются довольно уязвимыми, поскольку так или иначе в России политиков убивать не очень принято. Это обычно вопросы решаются каким-то иным образом. Решаются драматически. Не секрет, что где-то раз в 3 дня в России мэр либо вынужден уходит в отставку, либо оказывается под стражей, либо под уголовным делом. Но и мэры в этом году были в довольно уязвимом положении. Они часто решают важные вопросы, становятся объектом давления и не имеют достаточной государственной охраны, государственной поддержки, либо наоборот сами не могут выстроить отношения таким образом, чтобы не становиться объектом криминальных разборок. Но, безусловно, сегодняшняя трагическая гибель, она является еще одним указанием на то, что вокруг мэров не все благополучно, что где-то они сами втягиваются в нездоровую ситуацию, а где-то их втягивают, и как бы, убийство – это еще один источник давления на мэров, хотя чаще, конечно, происходит отставки, уголовные дела, судебные преследования и так далее.
Говорил политолог Михаил Виноградов. Чаще других в России подвергался покушениям нынешний мэр Махачкалы Саид Амиров более 10 раз. После одного из них он оказался прикованным к инвалидному креслу. Дагестанский журналист Магомед Мусаев так и объясняет сложившуюся вокруг мэра ситуацию.
Политика это никак не связано. Потому что таких вот политических заказов или вот политического противоборства не было. Он вообще очень большой прагматик. Например, мы помним, как он рьяно выступал за Лужкова партию, утверждая, что Лужков ему близок, потом резко переключился на Путина. Он просто поддерживает партию власти. А вот с чем он сталкивается, конечно же, это основная проблема, то, что вот он контролирует финансовые потоки. Это за ним определенный клан стоит. Условно называем Даргинский, условно, потому что там не только даргинцы. И вокруг этого клана кормятся и остальные. Люди могут сказочно богатеть и только потому, что он кому-то открывает шлагбаум и резко нищать, если он кому-то закрывает шлагбаум.
После одного из покушений на мэра Амирова было уничтожено несколько домостроений, прилегающих к его особняку. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась на улице, не доехав до особняка Амирова, продолжает Магомед Мусаев.
Покушений было довольно много, и эти покушения его все-таки научили защищать. И в наших условиях, конечно, это было трудно. Насколько мне известно, Саид Амиров установлена такая система, которая позволяет дистанционно подрывать все такие опасные объекты. Насколько я знаю, вот жители даже близлежащих домов до сих пор, если они включают громко музыку, то охрана бесцеремонно их просто выключает. Выключает почему эти приборы? Потому что они мешают прослушивать им вот эту волну, по которой могут быть использованы дистанционные взрывы. И вот так ему, в общем-то, удается защитить себя, даже, казалось бы, почти невозможных условий. При въезде на улицу, где он живет, как раз там установлен шлагбаум, там люди с автоматами Калашникова уходят. Даже вот 100-200 метров до его дома уже там. Рядом дома, даже вот 300 метров от него, вот по крышам ходят снайперы.
Говорил дагестанский журналист Магомед Мусаев. Можно ли сегодня говорить о действенных путях решения этой проблемы? Этот вопрос я задал политологу Михаилу Виноградову.
Наверное, довольно четкое, жесткое расследование этих дел, четкое обозначение государством крайне неприемлемости этих шагов, обозначение правоохранительным органам того, что защита глав муниципальных образований является одним из приоритетов, вместо того, что сегодня они являются скорее мишенью правоохранительных органов, причем не всегда обоснованно. Это было бы, по крайней мере, не лишним. Особенно это важно в условиях возможного обострения социальной ситуации в связи с экономическим кризисом. С другой стороны, и сами мэры, наверное, должны будут занимать какую-то более открытую позицию в отношениях с населением, особенно во время возможных там волнений, акций протеста, потому что мэр, которого население поддерживает, мэр, у которого диалог с гражданами, это фигура, по-своему, более защищенная. Его, ну, даже технически убивать сложнее, а такая гибель вызывает довольно серьезный шок, как это было в Дзержинском подмосковном, где мэр был популярной харизматической фигурой, и это вызвало в городе серьезный политический кризис. То есть в каждом регионе ситуация своя, но подчеркиваю неприемлемость этой ситуации и доведение до логического конца таких наиболее скандальных конфликтов вокруг мэров было бы вполне логичным и ожидаемым.
Говорил политолог Михаил Виноградов. По данным экспертов, только после 2000 года в России произошло более 20 покушений на глав городских администраций. Из них более половины закончились трагическим исходом. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. По последним данным, число погибших в катастрофе достигло 30. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих, еще один ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены 4 милиционера. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян назвал чрезмерную сумму залога, назначенного за его освобождение из-под стражи. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, возвращаясь к трагической новости вчерашнего вечера и сегодняшнего дня, напомню, убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Наварламова. Мы говорили об этом только что. Подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Среди других важных тем ведет программу Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одна важная экономическая новость. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. Экономические новости в последнее время, конечно, самые горячие, учитывая финансовый и теперь уже экономический кризис, который охватил почти весь мир. Вот с нефтяной проблемы и начнем обзор европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, ОПЕК приняла решение сегодня, но я думаю, что статей было много и перед накануне этого решения.
Да, несомненно, все знали, что именно этим дело и кончится. И вот Дэвид Шепард из «Гардиан» пишет, что резкое падение цен на нефть более чем на $100 с июля, казалось бы, оставило исторический максимум $147 в дальнем углу памяти. Тем не менее, многие аналитики уверены, в ближайшее время баррель начнет отыгрывать свои позиции, и тенденции на понижение окажутся весьма краткосрочными. Цены на черное золото, возможно, уже достигли нижнего предела, около отметки $40, и теперь балансируя будет расти, несмотря на печальную картину в мировой экономике. Решение о сокращении суммарной добычи странами ОПЕК, а также необходимость привлечения инвестиций в разработку нефтяных месторождений – эти две причины вынудили многих аналитиков дать исключительно положительные оценки перспективам цен на нефть. Снижение мирового спроса и крах цен на сырую нефть больно ударили по странам-членам ОПЕК. В сентябре картель уже сократил производство на 2 миллиона баррелей в день, и на сегодняшней встрече в Алжире объявлено о дальнейшем беспрецедентном сокращении добычи. Оптимистично настроенные отраслевые аналитики Уолтер Циммерман из United Energy утверждает, мы, возможно, еще увидим, как цены снизятся до $20-32 за баррель, но эта финишная прямая станет отправной точкой резкого и неожиданного роста.
Финишная прямая станет отправной точкой. Замечательно совершенно. Могила Ленина, кобель человечества. Вот в таком стиле сейчас изъясняются экономисты. Ну, там, где нефть и газ, там и Россия. Российские проблемы. Что пишет о России?
Financial Times сегодня, Квинтин Пил сегодня пишет о Владимире Путине и той рискованной почве, на которую он вступил в связи с экономическим кризисом. Полоса фантастического везения в жизни Путина рискует оборваться. В течение 8 лет его президентства экономика и мировые цены на сырье беспрерывно росли, российская политическая оппозиция была слаба. Сегодня он остается самым могущественным человеком в стране, но его нынешний пост означает, что он несет прямую ответственность за состояние экономики в момент, когда надвигается сильная рецессия. Из Кремля, где сидит Медведев, и Белого дома, чуть ниже по Москве-реке, где расположен кабинет премьер-министра, начали поступать противоречивые сигналы. Месяц назад Путин утверждал, что никакого кризиса нет. Затем его министры признали, что определенные трудности все-таки есть. А на прошлой неделе Путин создал антикризисную комиссию, во главе ее поставил своего главного советника по экономике, заместителя премьер-министра Игоря Шувалова. Над Путиным нависли две крупные опасности – значительная вынужденная девальвация рубля и резкий рост безработицы. Большинство банковских служащих уверено, что в начале 2009 года придется провести резкую однократную девальвацию. По новейшим слухам, Путин станет спикером Госдумы, а девальвацию поручит Кудрин, но большинство наблюдателей полагают, что, решившись на отставку в столь критический момент, отец нации полностью лишится доверия народа.
Интересно, кому будет в таком фантастическом развороте будет предложена должность премьер-министра. Думаю, что никто не захочет его занять. Ну, и у нас осталось буквально секунд 50 еще какие любопытные темы.
Ну, вот забавная заметочка из Daily Mail. В ходе совершенно неромантического эксперимента ученые путем сканирования головного мозга установили, что настоящая любовь не умирает. Как выяснилось, пары, безумно любящие друг друга, и через несколько десятилетий после свадьбы испытывают то же чувство эйфории, что и те, кто недавно влюбился. Чтобы проверить на прочность настоящую любовь, американские исследователи просканировали мозг участников. Снимки не были идентичны полностью. У влюбившихся недавно была замечена активность в областях, ответственных за страсть и возбуждение, а у давно любящих друг друга проявились зоны, связанные со спокойствием и подавлением боли.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Через 2 часа мы с Андреем обсудим публикации в американской печати. Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская политическая тема. Как сообщает некоторые информационные агентства, так называемые пленки Мельниченко передаются сейчас украинскому руководству. Речь идет о секретных материалах, имеющих отношение к убийству журналиста Гангадзе. В свое время это вызвало политический кризис и смену руководства на Украине, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Передача знаменитых записей происходит в Вашингтоне в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины. Официальное заявление по этому поводу Генпрокуратуры, по словам ее представителей, будет обнародовано в ближайшие дни на специальной пресс-конференции в Киеве. Сам Мельниченко ранее неоднократно заявлял, что собирается передать оригиналы своих аудиозаписей для проведения экспертизы на подлинность не только европейским, но и американским экспертам. Эта история, известная как «кассетный скандал», началась на Украине осенью 2000 года. Николай Мельниченко, долгое время охранявший президента Леонида Кучму, тогда уволился из управления госохраны и бежал с Украины. Вскоре после этого лидер социалистов Александр Мороз обнародовал один из фрагментов аудиозаписей, якобы сделанных Мельниченко в президентском кабинете, из которого следует, что Кучма требовал от своих подчиненных разобраться с журналистом Гангадзе. На Украине многие считают не случайным активизацию Мельниченко именно сейчас, когда председателем Верховной Рады избран Владимир Литвин. Этого политика бывший президентский охранник называет в числе причастных к убийству оппозиционного журналиста. Вот что по поводу действий Мельниченко говорит депутат Верховной Рады от блока Литвина Олег Зарубинский.
Он провокатор и, скорее всего, человек, который сотрудничал, к сожалению, с иностранными спецслужбами, поскольку все его заявления о том, что он сам записывал на бытовую технику, ну, это просто эксперты смеются, говорят, что это полный абсурд. Скорее всего, его просто использовали те политические силы, в которых была общая цель, общий интерес. Интересы были, вариант досрочно ликвидировать власть, которая тогда была, то есть отправить ее в отставку, причем шумом. И второе, как будто бы противоположное, но в действительности тоже похожее. Оставить эту власть, но при этом держать ее на крючке, полностью делать ее зависимой.
Между тем, Мельниченко уверен, что экспертиза фрагментов аудиозаписей позволит сделать окончательные выводы относительно заказчиков убийства Гангадзе. Бывший сотрудник управления госохраны утверждает, что по инициативе Литвина, занимавшего тогда пост главы президентской администрации, Кучма поручил разобраться с неугодным журналистом министру внутренних дел Юрию Кравченко. В 2005-м, по официальной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, в чем сомневаются близкие и друзья милицейского генерала. Расследование гибели журналиста до сих пор не завершено украинской прокуратурой. В марте этого года трое бывших сотрудников МВД Украины были признаны виновными в совершении убийства Гангадзе и приговорены к 12 и 13 годам заключения. Кроме погибшего Кравченко, назвать заказчиков этого преступления мог бы его четвертый исполнитель, начальник осужденных милиционеров Алексей Пукач. Однако найти и арестовать беглого генерала, по мнению украинского следствия, задача невыполнимая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Речь пойдет о странных изгибах исторической памяти и моральных оценок в обществе. В Екатеринбурге городской дискуссионный клуб старшеклассников устроил дебаты на тему «Есть ли правда в учебниках истории?». О том, что из этого вышло, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Старшеклассники, собравшиеся в актовом зале 76-й Екатеринбургской школы, разделились на две команды. Тех, кто считает, что в учебниках истории правда искажена в угоду идеологии, и тех, кто уверен, что в школьных книгах написана правда, и никто и никогда учебники не переписывал. Ведущий дебатов, студент факультета политологии Уральского государственного университета Григорий Калужский, вроде бы должен был оставаться над схваткой, однако это ему не удалось, потому что уже в самом начале дебатов он вспомнил про учебник «Новейшая история России» под редакцией Александра Филиппова, уже вызвавший множество споров как в профессиональном сообществе, так и вообще в России. В частности, утверждение авторов о том, что Сталин был эффективным менеджером, а репрессии были оправданы, говорит Григорий Калужский.
Когда у нас в моде, так сказать, сильная рука барская, когда у нас в моде силовые методы, такой достаточно жесткий стиль управления, вертикаль власти, зачем нам говорить, допустим, много плохого о Иосифе Сталине, если могут быть проведены какие-то неприятные аналогии. Поэтому получается так, что сталинские репрессии в новых учебниках — это зло, но это зло необходимое, это зло единственный выход в сложившейся ситуации, чтобы российское государство как можно быстрее подготовить к грядущей войне, воспротивиться уничтожению фашизмом и так далее.
Десятиклассник Илья Мартынов, конечно, обрадовался поддержке со стороны ведущего, но все равно разволновался, путал слова и выглядел плохо подготовившимся к спору.
В истории учебников нет правды. Я считаю, что учебники истории переписываются в угоду политической идеологии и в угоду режима, который существует в это время.
Оппоненту Ильи Мартынова, одиннадцатикласснику Глебу Овчинникову, все же пришлось признать, что учебники переписываются. Но позицию «в учебниках написана правда» он не изменил, даже несмотря на выкрики с мест.
Некоторые факты меняются, но они меняются не настолько значительно, как, допустим, там Вторую мировую выиграли немцы там или еще что-то. И меняется вот сколько килограмм хлеба испекли.
Сколько миллионов людей уничтожено стали?
Это тоже?
Незначительно.
Нет, понимаете, в России никогда не всякие сильные реформы, которые шли в гору, они не производились демократичным путем. Всегда были серьезные людские потери. Ну, мне кажется, они оправданы.
Учитель истории Карен Назарян объяснил спорщикам, почему в школьных учебниках присутствует идеология и почему она оттуда никогда не уйдет. Вслед за ведущим дебатов он заговорил об учебнике новейшей истории России под редакцией Александра Филиппова.
Я как понял сам, что вот этот учебник – заказ Путина. Ибо там все сводится к чему? Сильные фигуры типа Грозного, типа Петра Первого и типа Путина – это те люди, которые спасают Россию. То есть получается, нынешняя власть, которая сейчас есть, делает заказ. Что формируют у детей эти учебники? Это патриотизм, какое-то знание обязательной истории, умение анализировать события. Учебник этот не прошел, между прочим. Поэтому ни в одной школе этим учебником не пользуются. Но попытка заказа была.
Учительница химии Светлана Башкевич заявила, что идеология есть даже в химических учебниках, и тут же привела пример.
Сергей Васильевич Лебедев получил у нас каучук. Первый во всем мире искусственный каучук, синтетический. И эти заводы строились в Туркестане тогда, и работали они на спирте, на этиловом спирте. Представляете, степь, огромнейший комбинат химический. И вот это производство встало. Оно работало около года всего. Но оно не смогло функционировать, потому что в условиях удаленных от центра проконтролировать. Но этиловый спирт цистернами вывозились, вы понимаете меня? И никто совершенно об этом никогда не знал. И, безусловно, государство все эти факты прикрыло. И мы стали, да, первооткрывателями, но практической пользы от этого было очень мало.
Итог разговора подвела десятиклассница Анна Давыдова. Она напомнила главный вопрос дебатов. Есть ли правда в учебниках истории?
Точный ответ на этот вопрос, я думаю, дать не удастся никогда. Так же, как и создать идеальный учебник вообще для страны, для мира всего. И все, что здесь сейчас было, это просто расширение кругозора и создание своего мнения личного по поводу этой темы.
В следующий раз старшеклассники собираются спорить о толерантности. Денис Камнищиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе достигло 30. 21 человек получил ранения. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих. Еще один ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены 4 милиционера. Как сообщил МВД республики, в селении Осман-Юрт произошел взрыв, а когда на место происшествия приехал отряд милиции, последовал второй. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки к Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. В столице Греции, Афинах, на древнем Акрополе появились огромные транспаранты с призывом провести в четверг новые акции протеста. Британские войска покинут Ирак до 31 мая будущего года, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы возвращаемся к трагическому событию вчерашнему, о катастрофе в Израиле. Большинство погибших — турагенты из Петербурга, приехавшие знакомиться с местными туристическими возможностями. О петербургской стороне этой трагедии наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ночью в аэропорту Пулково был развернут оперативный штаб МЧС, где работали спасатели, психологи и врачи, как 2 года назад после падения под Донецком самолета Ту-154. В среду утром в Израиль спецрейсом МЧС прибыли родственники тех, кто выжил в катастрофе. Погибли и пострадали представители 45 туристических агентств Петербурга. Это был ознакомительный тур, организованный несколькими петербургскими операторами. Компания «Solvex Tourne» участвует в оказании помощи родственникам жертв катастрофы для отправления в Эйлат, говорит пиар-директор компании Елена Соколова.
Да, конечно, мы участвуем. Мы сейчас собираем списки всех пострадавших в этой катастрофе. К нам должны обратиться, заполнить заявление, предоставить загранпаспорт сроком не менее 1/2 года и какие-то документы, подтверждающие их родство.
А как быть тем, у кого загранпаспорта нет или он просрочен?
Мы сейчас этот вопрос выясняем. Вообще, может в этом помочь только посольство России в Израиле, потому что пограничники здесь не могут выпустить без паспорта. Это требование страны. И там тоже не могут принять.
Опознать нужно не только погибших, но и раненых.
Люди при себе не имеют документов. Если они даже ранены, то они не могут, например, там разговаривать. 70 метров – это высота 5-5-этажных домов. Сумки находятся, естественно, в хаосе. Вещи все были раскиданы. Вот МЧС вывесили списки, а насколько они официальные, пока я не могу вам сказать. Если официально, это значит документ человек. Документ человек. Кто летел, конечно, известно. Кто находился в этом автобусе, тоже известно. А вот кто в какой мере пострадал, кто в каком сейчас положении находится, кто в тяжелом, кто в среднем, кто погиб. Вот этого достоверно могут сказать только родственники, которые приедут и скажут.
В ближайшую ночь в Петербург прибудут тела погибших, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Скорее всего, этот рейс будет выполнен самолетом израильской стороны. Вывоз пострадавших будет осуществляться по мере стабилизации их самочувствия уже лайнерами России.
Такая крупная авария с участием российских туристов случается в Израиле впервые. Возможно, после недавней отмены виз российских туристов стало больше. Возник дефицит кадров и машин. Поэтому водителем автобуса оказался человек, небрежно относящийся к правилам дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В России в начале 2009 года появится телеканал «Дисней». Вещание нового развлекательного канала, рассчитанного на семейную аудиторию, планируется начать на 30 региональных телестанциях, принадлежащих холдингу «Медиа-1». Основную часть эфира займет продукция The Walt Disney Company, остальную – трансляция программ российского производства. Со временем телекомпания намерена запустить производство собственных программ. Аукцион дома «Сотбис» по продаже литературных раритетов, состоявшийся 16 декабря в Париже, показал, что лоты, связанные с именем Марселя Пруста, по-прежнему пользуются большим спросом, несмотря на финансовый кризис. Золотые карманные часы писателя, оцененные в 2000 евро, ушли с молотка более чем за 60 тысяч. Медальон с прядью прустовских волос с 1500 евро подорожал до 11 250 евро. Вице-президент французского отделения Сотбиса Ален Рене прокомментировал итоги торгов. «Пруст – волшебное имя. Если есть правильные лоты, то покупатели будут всегда. Кризис на дворе или не кризис?» В российском интернет-сообществе продолжается бурная дискуссия вокруг истории, раскатанной петербургским режиссером Любовью Аркус. 7 декабря ее со съемочной группой не пустили в зал театра «Буф», где шел спектакль по Маугли. Аркус собиралась снимать героиню своего фильма, аутичную девочку, пришедшую на спектакль с отцом. Администрация театра, по словам Аркус, запретила съемки, поскольку ребенок-инвалид будет отвлекать здоровых зрителей и портить им впечатление. Корреспонденты ЖЖ разделились на защитников и противников больных детей. Теперь свою лепту внес руководитель театра «Буф» Исаак Штокбанд, обвинивший Любовь Аркус в клевете на администрацию. В Москве на Востряковском кладбище прошли похороны известного историка кино, специалиста по русской эмиграции Рашита Янгирова. Он скончался 14 декабря в возрасте 54 лет после продолжительной болезни, комментирует Иван Толстой.
Рашид Янгиров был из тех людей, кто не боится неизведанных путей. История русского кино в изгнании для советского человека была абсолютной терра-инкогнито. Не было ни книг, ни справочников, не было рядом даже зрителей, кто мог бы поделиться былыми впечатлениями. Кино на катушках ведь не запрещенная книжка, через границу не провезешь. И как только границы открылись, Рашид Янгиров кинулся в этот манивший его мрак истории. И сразу же вынырнул полный радостных находок и открытий. 20 лет он роскошествовал и познавал в крошечных просмотровых залах и архивах по всему миру. Сделать он успел немало. Этим летом вышла его фундаментальная книга «Рабы немого». Еще больше было задумано и начато. Судьба сразила его на лету. Горько терять смелого и честного человека.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет о отношениях российской власти и кинематографа. Владимир Путин собирается возглавить правительственный совет по кинематографии, который будет распределять государственную помощь для российской киноиндустрии. А Никита Михалков хочет сохранить контроль над Союзом кинематографистов, чтобы быть поближе к этому совету. Об этом сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Утомленные королем солнцем. Кинокритик Юрий Богомолов на сайте Грани.ру пишет о суете в Союзе кинематографистов России накануне его очередного съезда. Напомню, что гильдия режиссеров, возглавляемая Марленом Хуцеевым, отказалась делегировать на съезд своим полномочным представителем самого председателя Союза Никиту Михалкова.
Это, конечно, скандал. Это черная метка недоверия первому лицу российского кинематографа. Впрочем, что-то подобное уже было. В 1986 году, в преддверии Пятого съезда кинематографистов СССР, практически вся номенклатурная верхушка Союза во главе с тогдашним председателем Львом Кулиджановым не была избрана на съезд. Тем не менее, тогда мероприятие не отложили, а заблокированных начальников все-таки допустили в Кремлевский дворец и до президиума, и до трибуны. Думаю, и на этот раз провалившимся на выборах функционерам не отказали бы в возможности поучаствовать в заседаниях на правах гостей. Но не таков Михалков, чтобы смириться со статусом гостя. Он ведь чувствует и сознает себя хозяином, поэтому пошел к цели напролом.
Михалков срочно был приписан к гильдии драматургов, где он задним числом избрался на съезд.
Уже вброшена идея отказаться от выборов делегатов, назначить таковыми всех членов Союза, а сам съезд провести в Кремлевском дворце. Как это и было 10 лет назад, когда рабы божьи, кинематографисты, спасовавшие перед рынком, позвали на царство успешного менеджера Никиту Михалкова. По поводу степени его успешности у киношников есть серьезные разногласия, но не о них сейчас речь. Речь сейчас о том, что на кону. В условиях финансового кризиса, когда случайные и сознательные инвесторы вынуждены сбрасывать со своих газовых и нефтяных бизнесов, о прочих не говорю, непрофильные активы, на кону господдержка и госзаказ. Понятно, что и эти финансовые реки сильно обмелеют. Они уже в значительной степени пересохли. По самым приблизительным прикидкам, в настоящий момент остановлено около трети проектов. Сериальное производство, которое хорошо кормило тружеников кино, почти целиком заморожено, поскольку заметно похудели пакеты телевизионной рекламы.
Вследствие всего этого особое значение приобретает степень близости кинопроизводителей к государственной казне. Быть ли им равно приближенными к ней или неравно удаленными от нее? Вот в чем для них вопрос.
За близость к окошку, из которого раздаются дензнаки, и разворачивается сегодня борьба между продюсерскими кланами. При премьер-министре будет создан спецкомитет по распределению бюджетных средств на кино. И все понимают, что в подобной ситуации такая общественная организация, как Союз кинематографистов Российской Федерации, может стать очень важным лоббистским инструментом. И все знают, кто у нас сегодня является наиболее приближенным к императорской особе. И, разумеется, в таких обстоятельствах у многих и молодых, и пожилых кинематографистов возникает соблазн оказаться как можно более приближенным к приближенному. То есть речь может идти о воссоздании новой кинематографической номенклатуры, для которой станет законом себя не обделить, а прочим по остаточному принципу.
Стало быть, у мастеров кино сегодня есть возможность воссоздать абсолютно авторитарную общественную организацию по образу и подобию авторитарного государства. Такая угроза довольно реальна, делает вывод Юрий Богомолов.
Мы знаем о большой мужской дружбе Михалкова и Путина. В связи с этим все понимают, что действительно, если такое возможно, да, создание отдельного комитета по распределению средств, то, естественно, Михалков становится самым главным лоббистом персональным. Будет какая-то возможность создания номенклатуры кинематографической, приближенных к приближенному к императорской особе. В этом смысле Союз кинематографистов очень удобная почва для этих процессов. Что касается интереса государства, то думаю, да, конечно, сейчас, видимо, в государстве на верхних этажах сообразили, что кино по-прежнему остается важнейшим из искусств, в той мере, в какой телевидение остается важнейшей из коммуникаций. Но телевидение – это телевидение, а кино – это такой мотор по созданию мифов. В чем очень нуждается государство? Видимо, и премьер-министр Путин это очень четко осознал, не без помощи, я думаю, Никиты Сергеевича Михалкова. Достаточно сравнить, как в нацистской Германии в создании мифов сделала ставку на архитектуру, в то время как в Советском Союзе тоталитарно была сделана ставка именно на кино. И теперь каждый может судить, насколько более удачным оказался последний проект. Совершенно очевидно, что на самом съезде Михалков будет разыгрывать эту карту, связанную вот с этим комитетом при премьер-министре. Он когда-то сыграл роль Паратова в фильме Рязанова «Жестокий романс». И он очень вжился в эту роль. И он очень четко понял технологию обольщение Ларисы Агудаловой. Надо сначала немножечко задобрить маменьку, то есть пожилых кинематографистов, отцов, заслуженных кинематографистов. Они нуждаются в социальном зонтике. Они будут заинтересованно смотреть в эту сторону. С другой стороны, можно слегка укорить саму Ларису ее недостаточной верностью по отношению к нему, то есть укорить сегодняшних кинематографистов тем, что они что-то такое не так делали и недостаточно были послушны. И, наконец, пообещать он что может. Я наверняка уверен, что на съезде он выступит с какой-то одобренной наверху программой создания целого направления фильмов, в частности, я думаю, национально-патриотических. Будет пакет предложений на этот счет. Все почувствуют, так сказать, запах пыльной, что ли, кормушки.
Юрий Богомолов о ситуации в Союзе кинематографистов России. Сайт «Грани.ру». Рубрика «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Самолет МЧС России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими турагентами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе достигло 30. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены 4 милиционера. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Государственная дума обсуждает проект закона, который наделяет Центробанк России правом назначать своих специальных представителей в российские коммерческие банки. Речь идет о банках, которые либо сами получили в последнее время финансовую помощь государства, либо через них проходили средства, выделенные государством другим отраслям экономики. Спецпредставителей государства предполагается направить и в те банки, на счетах которых были размещены временно свободные средства федерального бюджета. Подробнее об этом наш обозреватель Сергей Сининский в экономической панораме.
У Центрального банка уже сегодня, в принципе, есть возможность контролировать финансовую деятельность того или иного коммерческого банка, вплоть до самых небольших сделок. Условно говоря, если какой-то коммерческий банк предоставил некоему частному лицу небольшой кредит на покупку, скажем, холодильника, то в течение нескольких дней, в зависимости от типа отчетности, Центральный банк может узнать практически все детали этой сделки. И персональные данные самого заемщика, и сроки и условия, на которых он получил деньги от коммерческого банка. Возможности для такого контроля уже существуют. Тем не менее, проектом нового закона предлагается, что Центральный банк назначает своих спецпредставителей в те банки, которые так или иначе участвуют ныне в антикризисном финансировании экономики из государственных средств. Можно предположить, что одна из целей такого дополнительного контроля – все то же стремление финансовых властей сдержать или предотвратить отток капитала из России. Из Москвы аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Вы абсолютно правы, то, что это одна из дополнительных мер, административных мер по сдерживанию оттока капитала и в то же время снятие давления на рубль в том числе. Так как многие банки, им в последнее время было замечено то, что они переводили часть средств на зарубежные счета, банкоконтрагентах и так далее. Снять вот это напряжение именно вот этими способами административными пытаются в последнее время правительство и Центральный банк, в том числе и этим законом также.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я все-таки думаю, что основная цель – это контроль за расходованием средств, которые предоставляются правительством, в данном случае конкретно там Центральным банком. Затем, чтобы в том числе не было оттока капитала, затем в том числе, чтобы деньги, которые даются государством на поддержку внутренней экономики, реального сектора, именно туда и пошли, а не пошли на какие-то там другие нужды. Это как бы контроль за расходованием государственных средств.
Во вторник министр финансов Алексей Кудрин заявил, что по нормам законопроекта специальные представители Центрального банка в соответствующих коммерческих банках будут иметь доступ к информации о всех сделках, объем которых превысит 1% текущей общей стоимости всех активов этого банка. Но можно ли как-то оценить долю сделок именно такого объема в общей структуре всех сделок российских банков, например, в течение последних 1,5-2 лет? Леонид Слипченко, корпорация «Уралсиб».
Тут сложно говорить. Естественно, у каких-то банков концентрация активов достаточно высокая, опеке из конкретных заемщиков. Какие-то сделки действительно по кредитованию крупных промышленных предприятий, они занимают достаточно большую часть. В тех условиях, в которых мы находимся, когда кредитование, например, у частных банков, оно практически остановилось и выдаются, например, порционно определенным только участникам. В этих условиях, конечно, контролировать достаточно просто, поэтому любая крупная сделка, она будет достаточно заметна и для контролера, и для центрального банка и так далее. Но в то же время надо понимать то, что центральный банк это кредитует российскую банковскую систему достаточно активно, там первые 130 банков, то, естественно, следует контролировать расход этих денег. И в то же время стимулировать банки к кредитованию, и некая административная мера по безопасности именно этого кредитования, именно банков посредством кредитования, опять же, самих же банков государства, она должна быть под контролем.
Судя по сообщениям, проект нового закона предусматривает, что специальные представители Центрального банка не будут вмешиваться в текущую деятельность коммерческих банков. Их задача – осуществлять непосредственное наблюдение и информировать Центральный банк об этой деятельности. Но исходя из банковской практики, сколь в принципе возможно, на ваш взгляд, отделить контроль в виде наблюдения за текущим бизнесом банка со стороны главного регулирующего органа и его право вето в тех или иных ситуациях? Рустам Баташев, инвестиционная компания «Уникредит Атон».
Я предполагаю, что в законе это будет скорее уведомительная, нежели разрешительная функция у этих наблюдателей. Но на практике, конечно, если нет никаких рычагов влияния на банк, то зачем этот наблюдатель нужен? То есть, наверняка, высказав свое мнение, к этому мнению будет банк прислушиваться, и фактически это мнение будет являться фактически финальным. То есть, разделить разрешительную и уведомительную функцию будет достаточно сложно. Ну, я как бы особо плохого в этом ничего не вижу на настоящий момент, то есть на момент кризиса. Если какие-то банки это не устраивает, то, пожалуйста, никто же не заставляет их брать деньги у Центрального банка. Могут выйти на открытый рынок и сами себя поддерживать.
Леонид Слипченко.
Я бы сказал, что это переговорный процесс абсолютно. Стимулирование кредитования и при этом наложение вето на какие-то те или иные кредиты, оно противоречит, в принципе, здравому смыслу. Да? Любая кредитная активность любого банка, она должна поощряться в данный момент. Но в то же время оценивать риски должен сам банк. Контролер, в принципе, который пришел в ЦБ, он также должен оценивать эти риски. Поэтому в целом это переговорный процесс между банком и Центральным банком. Поэтому я не думаю, что будут какие-то ограничения достаточно серьезные. Да?
В целом специальные представители Центрального банка могут появиться примерно в 130-150 коммерческих банках России, включая, видимо, и банки, контролируемые государством.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции, речь пойдет о турецких метросексуалах. Метросексуал – термин, введенный в обиход в 1994 году британским журналистом Марком Симпсоном. Метросексуалы есть и в Турции, и им посвящена недавно вышедшая книга. Об этом рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Арслан – профессионал мужского парикмахерского искусства. Он делает мужские стрижки и укладки, а также все виды бритья. Он может нитками придать форму бровям, удалить волосы в ушах огнем, заплести косички и сделать временную татуировку хной. Уже лет 200, как в Стамбуле, работают мужские парикмахерские. Всего за несколько долларов бродобреи совершают настоящие чудеса. Укладывают волосы, стригут бороду, наносят на лицо увлажняющий крем и придают волосам блеск при помощи оливкового масла. Правила выполнения причесок и стрижек пришли из глубины веков. Так, например, сохранилась традиция осветлять волосы толченым рисом и мукой, не прибегая к щелочным. По словам Арслана, посетители мужчины все чаще изъявляют желание сделать маникюр. Мужчины, кому за 50, частенько прибегают к окраске волос. В современном мире седые волосы – признак неухоженности и неопрятности. В больших городах заботящихся о своей внешности мужчин становится все больше. Мы называем их метросексуалами. Да-да, в последнее время это слово не уходит со страниц популярных гламурных турецких журналов. Первым метросексуалом новейшей истории истории турки называют основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, который всегда модно одевался. Он любил прихвастнуть своим новым фраком, позировал фотографом в европейских костюмах с бабочкой и тросточкой в руках и содержал личных косметологов во дворце Долмабахче, где прожил большую часть жизни. Ататюрк призывал турецких мужчин носить галстуки, мыть волосы, пользоваться гелем. Кстати, сам Ататюрк в своем гардеробе имел не менее 1000 галстуков, которые привозили ему из Европы. Журналист Айдын Питек. Классический тип мужской красоты, небритый и дико ревнивый мачо, для которого нарядная одежда – это джинсы и помятая футболка, уходит в прошлое. На смену приходит новый образ мужчины, который тратит время и деньги на свой внешний вид. Такие мужчины сохраняют традиционные взгляды на отношения с женщинами, не станут без необходимости ввязываться в драку, предпочитают разговоры за чашкой кофе или походы в театр. Считаться метросексуалами хотят многие известные политики, музыканты и артисты. На страницах модных изданий начались настоящие дискуссии о том, кого же на самом деле следует называть метросексуалом. Городские молодые люди посещают спортзал, носят чистую одежду, они опрятны, вежливы, ухаживают за своими волосами, употребляют гель для волос, имеют развитый эстетический вкус. Так описывают современных метросексуалов авторы посвященной им книги, которые, кстати, уверяют, что первые метросексуалы появились именно на Востоке. Когда, к примеру, в Лувре еще не знали, что такое баня, турецкие султаны проводили в купальнях целые дни. Турецкие хамамы служили для услады состоятельных мужчин, как и прочие радости жизни – курильни, кальяны, шелка, в которые кутались наложницы. В султанском дворце изобрели эпиляцию, которой не гнушались мужчины. Длинные восковые полоски накладывали на кожу, удаляя таким образом лишние волосы на подмышках и даже на гениталиях. Независимый журналист Айдын Питек освещает модные новинки в гламурных журналах. Метросексуалов можно встретить и среди наших политиков. Например, бывший министр по культуре, член парламента Эркан Мумуджу, всегда появляется на приемах в шикарных фраках и со страниц журналов дает рекомендации мужчинам, каким одеколоном пользоваться. Его еще называют рафинированным интеллигентом с западным образованием. Однако в турецком обществе есть и те, кто настороженно относится к метросексуалам. Не так давно торговая палата Анкары опубликовала доклад о турецкой мафии, в котором метросексуалами названы лидеры преступных группировок и наркобароны. «Машина организованной преступности приносит миллионные прибыли», написано в этом документе. Средства, заработанные на проституции, игорном бизнесе, наркотиках и заказных убийствах, главари мафии тратят исключительно на свои удовольствия и сытую комфортную жизнь, пользуются лучшим парфюмом, одеваются у самых именитых европейских портных. Так, после задержания одного из лидеров преступной группировки, которая контролировала чуть ли не всю продажу наркотиков в Стамбуле, папарацци с нескрываемым восхищением описывали его внешний вид. Белоснежная кипельная рубашка, уложенные с особой тщательностью волосы, красивые ухоженные ногти. Вот что заявил обозреватель Джем Ардал одного из телеканалов. Баба, то есть отец мафии, курит дорогие сигары, одевается по последней моде, но несет с собой зло. Метросексуал – это продукт глобализации эпохи. Он приносит в жизнь новое мироощущение, гармонию и покой. Уходит агрессия, приходит любовь к искусству. На Востоке сегодня два человека. Один принадлежит вчерашнему дню, другой смотрит в будущее. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это история о турецких метросексуалах, хотя на самом деле в Европе уже это совсем не модно. И в ходу уже другое слово – «бобо». «Бобо», наверное, как-нибудь поговорим потом. Сейчас мы завершаем этот час информационной программы «Время свободы». Через минуту, следующий час, российские и иностранные темы, постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».